Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Сегодня в программе. Грузинский парламент знакомится с актом патриота.
Около миллиона наших граждан работают за границей и пересылают деньги своей семье.
Авторов законопроекта обвиняют в попытке усилить надзор за гражданами. Цхинвальские власти не исключают варианты обмена подростков на ранее задержанных в городе Горе Южных Осетин.
Этот вариант, как сказал источник в МВД Южной Осетии, прорабатывается, но окончательное решение будет принимать гражданские власти.
О законности такого обмена мы будем говорить с правозащитниками. И наша постоянная рубрика «По вторникам. Картинки с выставки». В эти минуты в Московской филармонии звучат уникальные композиции еврейских авторов. Многие из них впервые. О программе концерта и многом другом слушайте в ближайшем часе в информационно-аналитической программе «Зеркало». С новостями дня в пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: грузинское министерство берет расходы по похоронам убитого в Москве беженца из Абхазии. Чешские парламентарии прибыли в Грузию. Дмитрий Медведев заявил, что Россия никого не просит признать Абхазию и Южную Осетию. Задержанные в Грузии граждане Российской Федерации переданы российской стороне. Армянская церковь обвиняет власти Грузии. Все расходы по перевозу и похоронам Эдуарда Гордская, который был убит в Москве 24 ноября, возьмет на себя Министерство по делам беженцев и расселению Грузии, сообщает агентство GHN. Беженец из Абхазии Эдуард Гордская был убит представителями милиции Москвы, которые находились в пьяном состоянии. Гордская скончался от многочисленных побоев. Уже задержаны трое милиционеров, которые подозреваются в убийстве. На данном этапе мотив убийства неизвестен. В Грузию во вторник прибыла делегация Комитета по поддержке развития демократии парламента Чехии с целью ознакомления с ходом демократических реформ в стране. «Мы хотим зафиксировать наше доброжелательное отношение к Грузии», сообщили по приезде в Тбилиси члены чешской делегации. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что никогда не просил и не будет просить другие страны признать независимость самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. «Я никогда не просил и просить не буду, потому что это не мое дело, это дело другого государства, признавать или нет», заявил глава государства в интервью белорусским СМИ. «Ни в публичном измерении, ни в ходе личных встреч я ни разу не просил признать Абхазию или Южную Осетию, лидера Белоруссии или другое должностное лицо из Белоруссии, не обращался ни прямо, ни косвенно с этим предложением», подчеркнул Медведев. По его мнению, все разговоры об этом, просьба России признать Абхазию и Южную Осетию, высосаны из пальца и напоминают торг по поводу того, кто больше сделает хорошего, кто поможет, вот за тех мы и будем. Президент Российской Федерации подчеркнул, что для Москвы признание двух новых стран было очень сложным выбором. Оно было сделано только после того, как Грузия совершила агрессию против двух территорий, также для того, чтобы защитить граждан, которые там живут, в том числе и российских, и чтобы предотвратить подобного рода конфликты в будущем, напомнил глава государства. Доклад по итогам рабочей поездки белорусских парламентариев в Грузию и в самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию, скорее всего, опубликован не будет, сообщил журналистам в Минске председатель комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Сергей Маскевич. Целью поездки белорусских парламентариев было изучение обстановки в регионе перед возможным принятием решения признать независимость Абхазии и Южной Осетии. По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, задержанные вчера в Горийском районе за незаконное пересечение границы граждане Российской Федерации Александр Барков, Александр Попов и Максим Березов переданы представителям российских властей у села Эргнети в присутствии миссии наблюдателей Евросоюза. В интервью российской газете посол США в России Джон Байрелли заявил, что Америка не поставляет оружие в Грузию. «Мы этого не делаем и не планируем делать. Что же касается Грузии и России, а также провинции Абхазии и Южной Осетии, то мы работаем в очень тесном контакте с нашими российскими и европейскими партнерами для того, чтобы обеспечить более спокойную ситуацию в этом регионе», добавил американский дипломат. Выбор Грузии и Европы, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече со студентами университета имени Чавчавадзе. Глава представительства Европейской комиссии в России Фернандо Валенсуэла не исключил возможности дальнейшего расширения Евросоюза, однако Украина и Грузия на сегодняшний день не рассматриваются в качестве кандидатов на вступление в ЕС, уточнил он. Верховный Духовный Совет Армянской Апостольской Церкви обвиняет власти Грузии и Грузинскую Православную Церковь в безразличии к армянским святыням и призывает власти Грузии и Грузинскую Православную Церковь без промедления предоставить право на юридический статус Грузинской епархии Армянской Апостольской Церкви «Возвратите армянские церкви». В России с начала года на треть увеличилось число преступлений, связанных с отмыванием денег. Как сообщил начальник Департамента экономической безопасности МВД России Юрий Шалаков, в этом году в стране совершено более 8,5 тысяч таких преступлений. По словам Шалакова, преступники активно используют современные технологии, в том числе внебанковские переводы через интернет. Одним из новшеств является также обналичивание средств через ломбарды и спортивные тотализаторы в интернете. Чистая питьевая вода недоступна 11 миллионам россиян. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Жуков на открытии международного форума «Чистая вода» в Москве. По словам Жукова, федеральная государственная программа «Чистая вода» будет принята в России до конца года. Она предполагает введение новых инновационных методов очистки воды, а также решение вопроса ее доставки потребителям. Российское правительство надеется привлечь на реализацию программы частные инвестиции. Глава МЧС России Сергей Шойгу, выступая на конференции, высказался за принятие единого мирового стандарта качества питьевой воды. В международном форуме «Чистая вода» принимает участие более 800 человек, среди них 147 представителей из 45 стран. В горах Дагестана спасены 28 человек, оставшиеся несколько дней на горном перевале из-за снежного заноса. Как сообщили в местном управлении МЧС, во вторник утром спасателям при помощи спецтехники удалось пробить к перевалу автодорогу.
С новостями дня была Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в Пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. Акт «Патриота» официально представлен в парламенте Грузии. Сегодня с законопроектом ознакомилось парламентское бюро, которому документ представил депутат Георг Тортладзе. Проект закона имеет длинное официальное название об антитеррористических мерах, об обеспечении общественной безопасности и конституционных прав граждан. Полемика вокруг этого документа возникла еще до того, как Тортладзе представил его в парламент. Некоторые представители оппозиции обвинили депутата в лоббировании интересов правительства, а саму инициативу назвали антидемократической. Тему из Тбилиси продолжит Нона Суварян.
Автор акта «Патриота», председатель фракции «Сильная Грузия» Гия Тортладзе считает необходимым принять антитеррористический закон на фоне перманентных обвинений в связях с террористами, которые раздаются из России в адрес Грузии. В интервью «Эху Кавказа» парламентарий перечислил основные положения своего законопроекта.
Это антитеррористический законопроект, который консолидирует все силовые структуры Грузии, пойдет в специальный мониторинг так называемых границ в Сахалинском регионе и в Абхазии. Поэтому законопроект, включая в себя мониторинг грузов, сухопутных, воздушных и морских, мониторинг людей, которые просто приезжают в нашу страну. Есть еще в законопроекте мониторинг важных административных зданий и объектов, мониторинг переводов больших сумм, кто переводит, откуда и кому.
Депутат не понимает, почему оппозиция так резко критикует его инициативу, еще не ознакомившись с самим документом, так как законопроект не предусматривает тотальную прослушку телефонов или контроль электронной почты. Тортладзе подозревает, что его оппоненты или связаны с терроризмом, или хотят, чтобы Грузия была открыта для деятельности террористических организаций. Один из лидеров республиканской партии Тина Хидашели не ознакомилась с актом «Патриота». Однако помнит, что после августовской войны с такой инициативой выступал президент Грузии Михаил Саакашвили. По словам Хидашели, правительству пришлось отказаться от этой идеи из-за резкой критики со стороны международного сообщества, в том числе со стороны Венецианской комиссии.
Во-первых, сам акт «Патриота» это само собой уже несет очень негативную коннотацию, потому что тогда, когда оно было принято в в Америке и потом в некоторых странах Европы. Это было использовано против очень многих тех свобод, которые защищаются в демократических странах. Что касается инициативы Торклазе, нам не нужен акт патриота для того, чтобы не было агентуры российской в Грузии, для того, чтобы контролировать оккупированные территории. В конце концов, у нас есть целый закон об оккупированных территориях. То есть, если что-нибудь нужно, можно там добавить, а не какой-то новый закон принять.
Против инициативы Торклазе выступает и часть парламентской оппозиции. Например, депутат Джон де Багатурия считает акт патриота дополнительной мерой по легализации контроля над гражданами.
Например, в этом акте записано, что спецслужбы могут контролировать все денежные перечисления, которые достигают 10 тысяч лари. Я вам хочу сказать, что около миллиона наших граждан работают за границей и пересылают деньги в свои семьи.
Вице-спикер парламента от оппозиции, член христиан-демократического движения Леван Вебхвадзе считает неправильным ассоциировать законопроект Гии Торклазе с патриотическим актом, поскольку в грузинском документе нет пунктов о слежке и прослушивании, которые являются основными положениями американского закона. Эксперт по вопросам безопасности Бесика Ладашвили утверждает, что инициатива грузинского депутата является калькой с американского закона.
Уровень демократии там и у нас очень разный. Первая угроза, что акт патриота не станет каким-то наказанием для оппозиции. Во-вторых, там очень хитрый пункт, который дает нашему правительству возможность контролировать финансовые потоки из-за рубежа и урезать потоки финансирования оппозиции. Вот это главная причина принятия этого акта.
Аладашвили отмечает, что положение законопроекта, которое расширяет возможности спецслужб, не несет ничего нового, так как все это уже прописано в законодательстве об оперативно-розыскной работе. А представители правящей партии инициативу Торклазе не комментируют и объясняют это тем, что пока не ознакомились с актом патриота. Однако первый заместитель главы юридического комитета парламента Лаша Тордия считает актуальным проблемы, которую затрагивает законопроект об антитеррористических мерах, об обеспечении общественной безопасности и конституционных прав граждан.
Если посмотреть на ситуацию в Грузии, то можно сказать, что этот акт не заслуживает однозначного осуждения. В разных странах есть прецеденты существования подобного законодательства, поэтому не исключено, что и мы тоже примем его.
Это был материал Нонны Суварян из Тбилиси. Законопроект, который сегодня рассматривался в грузинском парламенте, уже называют близнецом американского патриотического акта. А акт патриота в Америке – это федеральный закон, принятый в октябре 2001 года, который дал правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами. Принят он был после терактов 11 сентября 2001 года. Закон, в частности, расширил права Федерального бюро расследований по подслушиванию и электронной слежки, что многие назвали нарушением Конституции. Вы слушаете программу «Зеркало» на «Эхо Кавказа». В Москве в понедельник вечером были избиты два уроженца Абхазии. Это очередное преступление, совершенное сотрудниками милиции. Милиционеров было трое, а один из избитых скончался от полученных травм. С подробностями Елена Поляковская.
Задержать подозреваемых, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, удалось спустя час после происшествия. Эту информацию в интервью «Радио Свобода» подтвердил начальник управления информации и общественных связей по Москве Виктор Бирюков.
Все трое молодых сотрудников милиции задержаны. Они работали во втором оперативном полку ГУВД по городу Москве. Это Ибрагимов, Черников, Кузнецов. Принято решение начальником ГУВД по городу Москве с генералом Колокольцевым об их увольнении из органов внутренних дел. Касаясь их проступков, уже будет прокуратура принимать решение. Значит, кроме этого, начальник ГУВД по городу Москвы отстранил командира полка, полковника Домашева, от исполнения им своих должностных обязанностей, как командира полка.
Адвокат Игорь Трунов считает, что ситуация с милицейской преступностью не изменилась. Просто в последнее время подобные случаи стали придавать широкой огласке.
Вот такая печальная ситуация была в России всегда. Правоохранительные органы позволяли себе убивать, калечить безнаказанно. Но всегда это заминали. Если вы замечаете, и вот эти вот случаи, Их тоже пытаются замять и пытаются вывести из-под удара преступников в погонах. Пока что менталитет следственных органов не изменился. Он покрывает этих преступников в погонах.
Игорь Трунов считает, что несмотря на то, что милицейские преступления придаются огласке и СМИ стараются подробно освещать их расследование, высшие милицейские чины и начальство, защищая честь мундира, стараются любыми способами выгораживать своих подопечных. В частности, Трунов обратил внимание на то, как квалифицируют правоохранительные органы убийство, совершенное вчера милиционерами.
Квалификация деяния по-прежнему не соответствует тяжести совершенного преступления. По-прежнему это не звучит как убийство. По-прежнему это какие-то злоупотребления служебными полномочиями и так далее. Понимаете? Все тот же уход от ответственности.
Правозащитники не раз обращали внимание на то, что коренная реформа милиции необходима и должна проводиться безотлагательно. Лидер движения «За права человека» об этом сегодня сказал в интервью «Радио Свобода».
Во-первых, предложение по коренной реформе милиции, по крайней мере, группы правозащитных организаций, довольно большой группы правозащитных организаций, находится в администрации президента. Мы прекрасно понимаем, что коренная реформа милиции может происходить только под руководством президента России.
Правозащитники считают, что назревшую реформу структур МВД нельзя доверять самой милиции, и первоочередным шагом этой реформы должно стать численное сокращение ведомства в 2-3 раза. На вопрос, где взять те здоровые силы, которые способны сделать из милиции правоохранительные органы по сути, Лев Пономарев считает, что пример Грузии показывает возможность такой реформы.
Грузия всегда отличалась в советское время колоссальной коррупцией. Кто бы ни приезжал из Грузии, сторонники Саакашвили, оппоненты Саакашвили, и все говорят, да, полиция в Грузии неподкупна сейчас. Несмотря на то, что те же грузины могли бы эти обзе взять. Надо поставить новое руководство МВД, бесспорно, так сказать, которое никак не связано, не имеет никакого коррупционного прошлого. И причем имеется в виду не только министра, но и его замы.
Пономарев подчеркивает, что понимает разность в масштабах Грузии и России. И в огромной стране трудно сделать это так же быстро, как в маленькой. Однако пример соседней Грузии позволяет правозащитникам рассматривать все-таки оптимистичный сценарий возможности реформы МВД. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы слышали о произволе милиции в репорте Елены Поляковской из Москвы. Предвыборный штаб Сергея Багапша заручился поддержкой армянской общины Абхазии. В борьбе за пост президента самопровозглашенной республики это очень важное приобретение. Тем более, что голоса армянского населения принес Багапшу один из видных армянских лидеров, бывший до этого в стане оппозиции. Рассказывает Демис Паландов.
Вчера абхазские телеканалы показали ролик кандидата в президенты самопровозглашенной республики Абхазия Сергея Багапша, в котором члены Совета армянской общины заявили о своей поддержке действующего главы Абхазии на выборах. Ничего нового в самом факте нет, и на прошлых выборах борьба за голоса неабхазских избирателей проводилась путем сотрудничества с их лидерами. Интересно оказалось другое. Одним из лидеров, поддержавших Багапша, оказался Сергей Матасян, депутат парламента и одновременно член Политсовета Форума народного единства Абхазии, одной из самых оппозиционных партий. Радио «Эхо Кавказа» обратилось к Сергею Матасяну, чтобы он пояснил, что означает это решение Совета армянской общины.
Ну, решение абсолютного большинства, но это не значит, что, допустим, любой армянин обязан проголосовать за Сергея Васильевича. Это же не так, конечно. То есть каждый волен решать сам, за кого голосовать или голосовать вообще. Здесь речь идет вообще-то о руководстве и, наверное, большей части населения армян Абхазии. В этом, в принципе, я уверен, что настроение армян, в общем-то, такое, да.
Естественно, мы не могли не спросить и о личных мотивах Сергея Матасяна. Как получилось, что оппозиционер переметнулся в стан противника?
Вы, наверное, звоните мне, так как я один из, так скажем, активных членов оппозиционного движения был. И вдруг такой резкий поворот. Ну, в принципе, здесь тоже ничего такого неожиданного нет. Я для себя решил, что лучше будет поддержать Сергея Васильевича, потому что это самое реальная кандидатура на сегодняшний день. Это достаточно самостоятельный, состоявшийся политик, достаточно уважаемый человек как внутри республики и тем более за ее пределами. А почему я так принял? Ну, что-то бывает такое, что, наверное, мне не захотелось поддержать человека, которому я, в общем-то, верю, доверяю. И как человек государственный, я имею в виду себя, наверное, немножко громко, с позиции даже прагматизма, это выгодно.
Прагматизм Сергея Матасяна и других лидеров армянской общины весьма на руку действующей власти. Армянская община, в отличие от русской, достаточно сплоченная, поэтому решение Совета наверняка повлияет на голосование армян на этих выборах. Другой вопрос – повлияет ли это на положение армян в Абхазии? В одном из предыдущих выпусков «Зеркала» наш постоянный комментатор Инал Хашик заявил, что армянская и русская общины не представлены в достаточной мере в органах власти. По мнению Хашига, во многом из-за собственной неинициативности. Мы решили прояснить ситуацию Сергея Матасяна. Вот что он ответил.
Я могу точно сказать такой несколько провокационный вопрос, хотя не то, что провокационный. На сегодняшний день не надо искать каких-то там оправданий. К сожалению, в органы управления местного самоуправления и высшие органы власти лица армянской национальности представлены слабо. Я бы не сказал, что это вина руководства республики и абхазцев, так скажем, да? Я думаю, что в большей степени это вина самих армян. Слабая работа с органами власти, слабая подготовка кадров и практически нет, чтобы армянская община настаивала на ком-нибудь перед властями. В принципе, нужно начать с самих себя.
Это был Сергей Матасян, один из лидеров армянской общины Абхазии. В парламенте самопровозглашенной республики всего 3 депутата армянина. Разумеется, это совершенно несоизмеримо с долей армянского населения в Абхазии. Впрочем, несмотря на пассивность общины, ее роль на выборах трудно переоценить. Очевидно, что штаб Сергея Багапша можно поздравить с важной промежуточной победой.
Это был Демис Паланов. Официальная делегация Сената Чешской Республики прибыла в Тбилиси, чтобы выразить поддержку своим коллегам, грузинским парламентариям. Чехи давно говорят о сходстве некоторых моментов их давнего прошлого и драматическими обстоятельствами новейшей истории Грузии. Андрей Бабицкий связался с известным писателем и журналистом Яромиром Штетиной, членом делегации, и попросил рассказать о целях поездки.
Господин Штетина, с какой целью делегация Сената приехала в Грузию?
В принципе, главная цель нашей поездки была информировать о позиции чешского парламента к русско-грузинскому конфликту, поскольку Сенат парламента Чешской Республики принял уже 2 постановления, где четко выражает несогласие с агрессией Российской Федерации против Грузии.
А отношение ваше, может быть, личное к докладу специальной комиссии Европейского Союза, где ответственность за события прошлого августа возлагается также и на Тбилиси?
Я, конечно, читал вот этот доклад комиссии. К сожалению, средства массовой информации в Чехии, они избрали вот с этого доклада только один пункт, что в эту ночь 7 на 8 августа прошлого года начали стрелять грузины первыми. Это, конечно, правда, но война началась уже давно, в начале 90-х годов, и этот военный ответ грузинов в августе прошлого года, это была реакция на присутствие российских войск жесткой силы 58-й армии в Ровском туннеле. Что касается этой позиции двойной вины, как я это называю, невозможно, по-моему, это принять. Какая двойная вина, если большое государство, если такая огромная сила, как армия Российской Федерации, нападет маленькую независимую страну.
А вот многие критики Грузии утверждают, что Грузия аналогичным образом ведет себя по отношению к своим другим соседям, маленьким соседям Абхазии и Южной Осетии, нападая на них. Есть, на ваш взгляд, рациональное зерно в этих обвинениях?
Там ничего рационального нет. Грузия не нападает на каких-то соседов. Грузия, а грузинская армия оперировала на территории своего государства. Тем более, я думаю, что невозможно сравнять ситуацию в Южной Осетии и ситуацию в Косово, как Россия это употребляет. Потому что в Косово там правительство Белграда хотело изгнать 1 800 000 косовских албанцев и 400 000 уже изгнало, но Грузия никогда никаким образом не стремилась изгнать осетин из Южной Осетии. Это огромная разница.
Означает ли вот этот подход, что Россия имела абсолютное право действовать в Чечне так, как она действовала, и продолжает действовать?
Решить внутренние вопросы это можно разным образом. Чечня – это было традиционное имперское решение Российской Федерации. Якобы Россия не умела ничего другого, чем все вопросы решить танками. Возьмите последние десятилетия истории. Танки, 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 танки. И в прошлом году это была Грузия. Это было вообще в начале 21 века невозможно.
А грады, которые обстреливают город, это намного лучше, вы думаете?
Знаете, вы помните, как омбудсман Лукин, президент Медведев и премьер Путин 8 августа прошлого года сказали, что-то такого, что внезапный грузин убил ночью 3000 спящих южных осетин.
Никто не говорит о геноциде. Жертв могло быть больше, могло быть меньше. Проблема не в этом. Установки залпового огня, которые обстреливают город, вот это проблема.
Эта комиссия могла работать только односторонно. Ни эта комиссия, ни другие представители разных международных организаций, как ООН, ОБСЕ, они не могут идти в Цинвали и в Южную Осетию и сказать, как на самом деле это было. Россия опять повторила то, что сделала в Чечне. Она сделала из Южной Осетии черную информационную яму. Битва, любая военная операция в городе, она приносит жертвы гражданских жителей. Солдаты это называют коллатеральные потери, такое странное название.
Ваши встречи с оппозицией как-то корректируют ваш взгляд на внутреннюю ситуацию в Грузии, когда оппозиция утверждает, что политический режим Саакашвили ограничивает политические свободы?
Я спрашивал членов оппозиции, если это не значит какую-то опасность для Грузии, что просто Москва может злоупотребить вот эти различия между оппозицией и правящими структурами. И они мне ответили, в принципе, логично. Они говорили, если мы хотим поддержку, например, Евросоюза в этой нашей битве с Россией, мы должны показать, что мы стремимся быть демократической страной.
Господин Штатин, я знаю, что вы часто бывали в Грузии, что вы любите эту страну. Как вам кажется, она развивается последние годы?
Я думаю, что эта инъекция 4 миллиарды, которая пришла сюда, просто видна. И растущая сила экономики – это есть гарантия того, чтобы пришла даже сила демократии. Не наоборот.
С членом чешской делегации, которая сегодня находится в Тбилиси, Яромиром Штетиной, говорил Андрей Бабицкий. Шестая годовщина революции роз продолжает оставаться одной из главных тем. Правда, иностранная пресса в этом году проявила минимальный интерес к событию. С обзором у микрофона Давид Какабадзе.
В последние годы все годовщины революции роз в Грузии превращаются в своеобразное подведение итогов прошедшего года. Словно каждый Новый год для страны уже начинается не 1 января, а 23 ноября. Газеты наперебой выплескивают все новые обвинения в адрес властей. Впрочем, не отказывают читателю и в удовольствии послушать оправдания и от представителей власти. Газета «Резонанси» в статье «Успехи и поражения революции» устами лидера республиканцев Давида Усупашвили резюмирует, что грузинская государственность не состоялась. Когда-то стоявший у баррикад рядом с Михаилом Саакашвили, нынешний его оппонент, единственным приобретением революции считает то, что в Грузии на сегодняшний день у власти нет Эдуарда Шеварднадзе, Аслана Абашидзе и Левана Мамаладзе. Все остальные обещания, по его мнению, не выполнены. Усупашвили напрочь развенчивает уверение главы государства в том, что авторы революции сумели дать народу новые надежды на лучшую жизнь и веру в перспективу. Он убежден, что на пороге седьмой годовщины всем стало ясно обратное. Воцарившийся в стране авторитарный режим расколол общество и развенчал надежды большинства граждан страны. Не оставляет надежд и эпиграф статьи, цитирующий одного из представителей команды Михаила Саакашвили, депутата Давида Дарчиашвили: «Те, у кого сомнения, посторонитесь». Российская пресса благожелательностью к авторам грузинской революции тоже не отличается. Гонщик формулы «совсем один» Михаил Саакашвили шестую годовщину революции РОС отметил скромно, но оригинально, пишет газета «Коммерсант». По едким выражениям автора статьи, президент открыл новый мост недалеко от границы с Южной Осетией, проехал на гоночной машине по трассе, ведущей в направлении Сухуми, назвал российские войска подлыми оккупантами, а Грузию успешно развивающимся государством. Оппозиция, сопровождавшая тбилисские выступления президента Грузии свистом и улюлюканьем, констатировала, что революция РОС не оправдала себя. В то же время от внимания газеты не ушел факт, что патриарх Илья II впервые отслужил молебен не в кафедральном соборе Святой Троицы, а в маленькой церкви в старом Тбилиси, что сразу вызвало множество догадок и предположений, в основном о разладе между духовной и светской властью в Грузии. То, что от революции РОС остались одни шипы, как пишет газета «Новые известия», говорят не в первый раз. Уже и не вспомнить, кто придумал эту теперь уже крылатую фразу. Газета сделала акцент на оппонентах Саакашвили, которые в этот раз, по ее мнению, не отличались большой активностью. Отчасти потому, что тбилисская мэрия не разрешила гражданским организациям провести акции протеста. Вместо этого активисты движения 7 ноября, получившего название по дате разгона массового оппозиционного митинга в 2007 году, выйдут на улицу 10 декабря, в Международный день защиты прав человека. Они решили следовать в этот день по пятам за президентом Саакашвили повсюду, куда бы он ни пошел, и выражать свой протест свистками, пишут «Новые известия». Иностранная пресса и электронные СМИ в этот раз, в сравнении с годами предыдущими, проявили к годовщине революции РОС минимальный интерес.
Это был Давид Какабадзе. 21 час 30 минут в Сухуми и Цхинвали, половина 11 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
Все расходы по перевозу и похоронам Эдуарда Гордская, который был убит в Москве 24 ноября, возьмет на себя Министерство по делам беженцев и расселению Грузии, сообщает агентство GHN. Беженец из Абхазии Эдуард Гордская был убит представителями милиции Москвы, которые находились в пьяном состоянии. Гордская скончался от многочисленных побоев, задержано трое милиционеров, которые подозреваются в убийстве. В Грузию во вторник прибыла делегация Комитета по поддержке развития демократии парламента Чехии с целью ознакомления с ходом демократических реформ в стране. «Мы хотим зафиксировать наше доброжелательное отношение к Грузии», сообщили по приезде в Тбилиси члены чешской делегации. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что никогда не просил и не будет просить другие страны признать независимость самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. «Я никогда не просил и просить не буду, потому что это не мое дело, это дело другого государства, признавать или нет», заявил глава государства в интервью белорусским СМИ. Президент Российской Федерации подчеркнул, что для Москвы признание двух новых стран было очень сложным выбором. Оно было сделано только после того, как Грузия совершила агрессию против двух территорий для того, чтобы защитить граждан, которые там живут, в том числе и российских, и чтобы предотвратить подобного рода конфликты в будущем, напомнил глава государства. Доклад по итогам рабочей поездки белорусских парламентариев в Грузию и в самопровозглашенной Абхазии и Южную Осетию, скорее всего, опубликован не будет, сообщил журналистам в Минске председатель комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Маскевич. Целью поездки белорусских парламентариев было изучение обстановки в регионе перед возможным принятием решения признать независимость Абхазии и Южной Осетии. По сообщению Министерства внутренних дел Грузии, задержанные вчера в Горийском районе за незаконное пересечение границы граждане Российской Федерации Александр Боргов, Александр Попов и Максим Березов переданы представителям российских властей в присутствии миссии наблюдателей Евросоюза. В интервью российской газете посол США в России Джон Байрелли заявил, что Америка не поставляет оружие в Грузию. «Мы этого не делаем и не планируем делать. Что же касается Грузии и России, а также провинции Абхазии и Южной Осетии, то мы работаем в очень тесном контакте с нашими российскими и европейскими партнерами для того, чтобы обеспечить более спокойную ситуацию в этом регионе», добавил американский дипломат.
С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». У микрофона Алсу Курмашева продолжаем ежедневную информационно-аналитическую передачу «Зеркало». Далее в программе. В де-факто Южной Осетии, возможно, вскоре появится новая политическая партия. Какой мог бы быть Китай, если бы победа досталась не коммунистам Мао Цзэдуна, а сторонникам Чан Кайши? Слушайте нашу рубрику «Картинки с выставки». Все это и многое другое в ближайшие полчаса в программе «Зеркало». Задержанные 3 недели назад на территории де-факто Южной Осетии 4 грузинских подростка из Горийского района в скором времени могут предстать перед судом. Южноосетинские правоохранительные органы обвиняют их в незаконном переходе границы и подготовке теракта. В то же время источник в Южноосетинском МВД сообщил нашему корреспонденту, что цхинвальские власти не исключают варианта обмена подростков на ранее задержанных в городе Гори Южных Осетин, рассказывает Мурат Габараев.
Жители Горийского района Олег Очабадзе, Леван Ахмедашвили, Георгий Арамелашвили и Виктор Бучукури обвиняются в незаконном пресечении государственной границы и хранении взрывчатых веществ. В отношении них правоохранительные органы Южной Осетии возбудили уголовное дело. Родственники задержанных грузинских граждан не оставляют попыток добиться их освобождения. Родные и близкие напоминают, что все они несовершеннолетние и изобрели на территории Южной Осетии без злого умысла, поскольку шли посмотреть на свои брошенные дома. Доводы родственников не принимаются. Цинвали полагает, что во всем должен разобраться суд. Представители правоохранительных органов утверждают, что подростки намеревались совершить террористический акт на территории Южной Осетии. Об этом якобы свидетельствуют имеющиеся у них вещественные доказательства. По данным МВД Южной Осетии, подозреваемые сознались в том, что были хорошо осведомлены, где проходит граница между Южной Осетией и Грузией. Комментируя факт содержания грузинских граждан, уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Санакоев подчеркнул, что они нарушили закон и должны понести соответствующее наказание. По словам южноосетинского омбудсмена, молодые люди пересекли границу далеко не с добрыми намерениями. Правозащитник напомнил, что в грузинских тюрьмах содержатся граждане Южной Осетии, которые подвергаются пыткам и унижениям. В разные годы они были похищены грузинскими спецслужбами. По информации Цхинвальского офиса Международного комитета Красного Креста, представители которого побывали накануне в следственном изоляторе Цхинвала, чувствуют себя хорошо, обеспечены питанием. В ходе следствия с осетинской стороны исключены методы физического воздействия. Мой источник в МВД Южной Осетии сообщил, что задержанные, скорее всего, будут обвинены на граждан Южной Осетии, насильственно удерживаемых в силовых структурах Грузии. Этот вариант, как сказал источник в МВД Южной Осетии, прорабатывается, но окончательное решение будет принимать гражданские власти. В этом случае решение суда, если оно состоится, не будет иметь большого значения.
Это был Мурат Габараев из Цхинвали. Сейчас с нами на связи из Москвы сотрудник организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пархоменко. Добрый вечер, Варвара.
Добрый вечер.
Только что в эфире мы слышали последнюю информацию из Цхинвали о возможном обмене заключенными. В то время как стороны настаивают на их освобождении, в реальности же рассматривается вот такой вариант обмена. Как вы прокомментируете эти шаги, Варвара?
Сейчас, когда представители власти и Грузии, и Южной Осетии уже публично заявляют, что удерживают людей для того, чтобы произвести обмен, происходящее, очевидно, нельзя назвать иначе, как практикой заложничества. То есть, когда говорят, что людей будут не отпускать, если к ним нет претензий, а именно обменивать. Даже гуманитарное право, право, действующее в условиях войны, запрещает взятие заложников. Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда это преступление совершается представителями власти. И происходящее кажется тем более опасным, что содержание людей на положении заложников находит в себе публичное оправдание в риторике властей. И кажется, даже не осознается сторонами как преступление. 12 августа Европейский суд призывал обе стороны конфликта к соблюдению Европейской конвенции. Но невыполнение решения своего национального суда, предписывающее освободить жителей Южной Осетии, является грубым нарушением. А положение их, когда они находятся, продолжают удерживаться фактически в незаконной тюрьме, сейчас властями Грузии, уже иначе, как действительно незаконной тюрьмой, это не назовешь. И невмешательство России, которое несет ответственность как за происходящее на территории Южной Осетии, так и за своих граждан, тоже становится фактически преступным.
Спасибо большое. Спасибо. Это была сотрудник организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пархоменко. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная программа «Зеркало». В Южной Осетии, возможно, вскоре появится новая политическая партия. Уже известно, что партия получит название «Ирон», а по своему характеру станет оппозиционной. Мой коллега Олег Кусов побеседовал с инициатором образования новой партии, главным редактором газеты «21 век» Тимуром Цхавребовым.
Вообще-то задумка была давняя, но решили к этому приурочить. Подавали также заявление о проведении митинга, посвященного 20-летию события. Но нам не отказали. Нам сказали, что проводится и так, но мы посчитали, что лучше, чтобы нам дали на нем слово, и мы согласились с ним условием. Ну, я попросил там слово, просьбу мою удовлетворили, и мы посчитали нужным, что этого достаточно. Единственное, что на этом митинге показали всех выступающих по телевидению местными, кроме меня. Ну, честно говоря, я это предвидел, но так как город у нас маленький, то достаточно того, что там услышали.
А какова задача вашей партии, которую вы пытаетесь создать?
Задача партии, ну, так скажем, амбициозная. Дело в том, что та ситуация, которая сейчас в Южной Осетии сложилась, она двоякая. В общем-то, мы достигли того, чего хотели. Признание нашей республики такой страной, как Россия, это для нас вполне достаточно. С другой стороны, та обстановка, которая сложилась внутри республики, нам не нравится. И мы все эти 20 лет вели себя пассивно. То есть никогда ни к власти не стремились. И в результате, по нашему мнению, у власти оказались люди, которых, по нашему мнению, недостаточно компетентные. Здесь сейчас засилие приезжих, в то время как местные кадры остаются без работы. Мы считаем, что мы сможем сделать что-то лучше, чем нынешняя власть. Действуем только в рамках закона, никаких радикальных движений мы не допускаем. Еще причиной тому было то, что в Москве был проведен форум оппозиционных сил. Там тоже много было достойных ребят, но когда ты что-то делаешь вне республики, это не совсем то. Люди хотели, чтобы за них здесь таскали угли из огня, а потом они пришли на готовое. Но сам факт проведения форума в Москве мне кажется положительным, потому что России тоже был послан сигнал, что не все так благополучно в Южной Осетии, как об этом рапортуют. Выделяются очень даже неплохие средства. В общем-то, масса строек в Южной Осетии, это действительно так. Людей заметно прибавилось, и причем не только за счет приезжих, свои тоже возвращаются. Цель этой партии, в общем-то, чтобы раскрыть глаза и путем своих заявлений, своих действий, истина рождается в споре. Вносить свою лепту в построение республики. Какая страна без оппозиции? Так не бывает.
То есть вы оппозиционеры, но другие, те, которые живут в республике, а не те, которые уехали. Тимур, а вы не опасаетесь повторения судьбы народной партии Роланда Кирисаева, когда вроде название осталось, а люди уже в этой партии другие? Что-то по типу российского телеканала НТВ. Вывеска та же, а люди и сущность уже другие.
Нет, не опасаюсь. Захват народной партии произошел в основном за счет физического давления. Просто пришли, сказали, вот и лидер ее, члены партии его достаточно не поддержали активно, а то они вполне могли бы отстоять свое мнение. Инициативная группа состоит из 7 парней, которые твердо мне сказали, 7 парней для Южной Осетии очень много. Это не такие ребята, которых можно подвинуть.
О создании новой политической партии с редактором газеты «21 век» Тимуром Цхавребовым беседовал мой коллега Олег Кусов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире информационно-аналитическая программа «Зеркало». Среди традиций одного из самых элитных испанских полков Фернесио есть одна весьма неожиданная, явно связанная с Россией и русскими. О ней и об истории этого полка в материале Виктора Черецкого.
Когда в одно из самых старых воинских подразделений Испании, полк Форнесио, сформированный еще в 1649 году, прибывает новый офицер, его встречают коллеги с покрытым полотенцем серебряным подносом, на котором стоит наполненный водкой старинный ковшик с изображением скачущего на коне казака. Закуски не положено, и пока офицер, морщась, выпивает содержимое, его новые товарищи поют боевой гимн полка с явно не испанским припевом. «Пей до дна, пей до дна, пей до дна», рассказывает ветеран полка Форнесио, его историк Сесар Антонио Диас. Полк Форнесио стал приобщаться к российским традициям в далеком 1908 году, когда российский император Николай II стал почетным полковником этой воинской части. В указе испанского короля Альфонсо XIII говорилось: «Желая продемонстрировать наше глубочайшее уважение и искреннюю дружбу российскому императору Николаю, назначаем его почетным полковником 5-го кавалерийского полка Форнесио». С того времени все солдаты и офицеры этой воинской части стали носить на погонах и эполетах российский императорский вензель. Затем в Россию отправилась делегация. Ее возглавил двоюродный брат короля Фердинанд. Они передали царю форму полковника испанской армии с соответствующими отличительными знаками, а также красочный альбом, рассказывающий об истории полка и содержащий фотографии и автографы офицеров. Позднее был написан портрет Николая II в подаренной форме, который был отправлен в Испанию. Историк полка Сесар Антонио Диас. Можно сказать, что делегации был оказан в России прекрасный прием. Ни дня не обходилось без банкетов, на которых говорилось о близких дружественных отношениях между армиями двух стран. Россияне совершили ответный визит в Испанию. Они были приняты королем Альфонсом, которому передали памятную медаль в честь столетия своего полка и альбома его истории. А еще раньше испанскому монарху была вручена российская униформа, в которой он и был запечатлен для потомства. Россияне находились в Испании всего 3 дня. Местная пресса сообщила, что в первый день они посетили российское посольство, где отобедали, а вечером знакомились с достопримечательностями Мадрида. На второй день визита уланы встретились с испанским монархом, который познакомил их с членами своей фамилии и пригласил на обед. В этот же день вечером гости встречались с испанскими военными и гражданскими чинами. На третий день король устроил охоту в честь россиян, а затем наградил всех членов делегации крестами за военные заслуги. Проживали гости в отеле «Палас» за счет королевской казны, а в интервью испанским газетам отмечали, что остались очень довольны своей поездкой и приемом, который оказал им монарх. На прощальном банкете, как писали газеты того времени, испанцы поднимали тосты в честь братьев по оружию. Прошло еще какое-то время, и военный атташе российского посольства штабс-капитан Скуратов привез в Вальядолид, где был расквартирован полк Форнесио, подарки Николая II. Среди них и был серебряный ковшик-чарочка. Считается, что именно Скуратов познакомил испанцев с российской традицией приема в полк новых офицеров. С тех пор она не только не умерла, но и прочно укоренилась. Ее переняли еще несколько полков испанской армии.
О русских традициях в испанской армии рассказывал Виктор Черецкий. В эти минуты в Большом зале Московской консерватории уже, наверное, заканчивается концерт американского тенора кантора Йозефа Малавани и объединенного московского мужского еврейского хора. Совместное выступление посвящено двум юбилейным датам – 35-летию творческой деятельности Йозефа Малавани и 20-летию московского еврейского хора. О концертной программе корреспонденту «Радио Свобода» в Москве Тамаре Ляленковой рассказал художественный руководитель и дирижер Хасид капелла Александр Цалюк.
Фактически это музыкальный эксклюзив, потому что некоторые композиции вообще никогда не исполнялись. Тем более в таком виде, как мы их запланировали исполнить в консерватории. Специально к этому торжеству были написаны аранжировки для Большого симфонического оркестра, солистов и хора. Состав колоссальный. Получается в районе 28 хоровых певцов, ведущие солисты самых таких известных театров Москвы Большой, театр «Новая опера» Евгения Колобова, наш замечательный солист Гия Бештейшвили, Володя Крайтман, Леонид Бамштейн, солист Большого театра, Георгий Фараджев, солист театра «Новая опера», и еще несколько ребят, которые одновременно и поют в хоре, и выступают как солисты. Мы будем исполнять знаменитую, например, песню «Мамалы», «Мамочка». Мы расшифровали диск с граммофонной пластинки, где исполняет эту песню знаменитый кантор и оперный певец Жан Пирс. Мы исполним замечательный «Нигун». «Нигун» — это такой хасидский напев, который называется «Нигун Старого Иерусалима». Это тоже уникальная история. Однажды Йозеф Малавани, идя на службу в Иерусалиме, проходил мимо и увидел старика, который сидел на бордюрном камне и что-то бурчал себе под нос. И Малавани прислушался, услышал какую-то замечательную мелодию. А так как он шел на молитву, а у ортодоксальных евреев категорически нельзя ничего носить с собой, нельзя тем более писать, ему так запала в душу эта мелодия, он подошел, и на клочке какой-то бумаги, которую он где-то подобрал, он набросал эту мелодию, записал ее. И позже он стал исполнять ее, потом он на одном из концертов подарил ее нам. И вот мы сделали аранжировку для Большого симфонического оркестра, солиста и хора. Это будет премьера. Второе отделение — это фрагменты еврейского богослужения в исполнении кантора Малавани. Невероятно красивая музыка, часть из которой аранжирована для кантора Малавани Леонардом Бернстайном. Малавани — уникальная личность. Он получил просто потрясающее музыкальное образование сначала в Израиле и какое-то время был главным кантором армии обороны Израиля. Потом в Лондоне он учился на симфонического дирижера и пианиста. Затем он попал в Йоханнесбург, в Южную Африку, и там снова работал и учился на кантора. Потом он уже доехал до Нью-Йорка, и 35 лет он служит в синагоге на Пятой Авеню. Он обладает уникальным тенором, голосом, который в Италии называют «спинто». Это редкий очень голос. Он считается на сегодняшний день, наверное, одним из самых лучших, самых выдающихся канторов в мире. Достаточно сказать, что Леонард Бернстайн, величайший дирижер 20 века, был прихожанином синагоги на Пятой Авеню, очень дружил с Йозефом и называл его в шутку «Поворотти синагог».
Корреспондент Тамара Ляленкова разговаривала с художественным руководителем и дирижером Московского еврейского хора. Александр Цалюк представил сегодняшнюю программу концерта, которая в эти минуты заканчивается в Московской консерватории.
Картинки с выставки.
Какой мог бы быть Китай, если бы победа досталась не коммунистам Мао Цзэдуна, а сторонникам Чан Кайши? Биография его жены, мадам Чан Кайши, отчасти отвечает на этот вопрос. Книжный обозреватель «Радио Свобода» в Нью-Йорке Марина Ефимова.
Мадам Чан Кайши говорила про себя: «Единственное китайское, что у меня есть, это лицо». Преувеличение, но не сильное. И не только потому, что она с 10 лет жила и училась в Америке, но и потому, что в Китае она росла в семье западника. История отца мадам Чан Кайши не менее интересна, чем ее собственная.
Он был крестьянским сыном. В 12 лет уехал в Америку, где получил к своей китайской фамилии Сун новое американское имя Чарли. Он учил язык и работал на торговых судах, в порту, в типографиях, где придется. И так заработал себе на образование. В 20 лет, окончив Вандербильтский университет, он вернулся в Китай, где начал собственное издательское дело. И вскоре разбогател на издании Библии. Когда в 1913 году 15-летняя Мэй Лин поступила в колледж, она была не столько китаянка, сколько американская южанка и говорила по-английски, как Скарлетт О'Хара, героиня романа «Унесенные ветром».
В 1927 году состоялась пышная церемония бракосочетания самой Мэй Лин с бывшим военным советником Сун Ятсена, генералом Чан Кайши. Через год он станет генералиссимусом, главой националистического правительства Китая и пробудет им до 1949 года.
Чан Кайши был закаленным и жестким солдатом. Он не курил, не пил, носил простое хлопковое обмундирование и соломенные сандалии. Словно специально для эстетического контраста, мадам Чан стала к тому времени женщиной изящной и элегантной.
И в глазах американской интеллигенции эта пара стала главной силой, модернизирующей Китай. Их подняли на щит. Журнал «Тайм» в 1938 году назвал их «мужчиной и женщиной года». Автор книги «Последняя императрица» Ханна Пакула упрекает в непонимании подлинной демократии и саму мадам Чан Кайши. Она согласна с мнением о ней Элеоноры Рузвельт, которая писала:
«Однажды я спросила мадам Чан, что нам делать с воинственным лидером шахтерских профсоюзов Джоном Льюисом. Она не сказала ни слова, но ее маленькая красивая рука поднялась и сделала жест, перерезающий горло. Мадам Чан могла красиво говорить о демократии, но она не имела представления о том, как с ней жить».
Супруги Чан Кайши, побежденные, как известно, коммунистами, бежали в 1949 году на Тайвань. Туда коммунистов не пустили, и правительство Гоминьдана правило там до самой смерти Чан Кайши в 1975 году. После его похорон мадам Чан уехала в Нью-Йорк, где жила уединенно, окруженная слухами и сплетнями.
В элегантной 18-комнатной квартире на Ист-Сайде с мадам Чан жили 3 собаки и 20 слуг. Говорили, что ее соседи по дому жаловались на сильные запахи китайской кухни и на тараканов, ползущих из ее квартиры. Ходили слухи, что шкафы в ее квартире полны золотых слитков.
Если вернуться от легенды мадам Чан Кайши к тому политическому режиму, символами которого стали она и ее муж, то нужно признаться, что с позиции гуманизма трудно защищать правительство, которое в 1927 году устроило Варфоломеевскую ночь коммунистам, уничтожив за месяц 12 тысяч человек. Однако хотелось бы знать, что бы выбрали в 1949 году китайцы, умудренные нынешним опытом? Мрак ограниченной, неполной, жесткой тайваньской демократии Чан Кайши или свет маоцзэдуновской культурной революции, унесшей жизни миллионов и миллионов и миллионов?
Книжный обозреватель «Радио Свобода» в Нью-Йорке Марина Ефимова. Это была рубрика «Картинки с выставки» на радио «Эхо Кавказа». Российские власти обещают активное содействие в строительстве автотрассы Черкесск-Сухуми. В случае успешной реализации этого проекта Абхазия и Карачаево-Черкесия перестают быть географическими тупиками и становятся транзитными регионами, говорит в своем репортаже Мурат Гукимухов.
Возможно, в недалеком будущем Карачаево-Черкесию и Абхазию свяжет новая автомобильная трасса. А во время недавнего визита в Карачаево-Черкесию председателя счетной палаты Сергея Степашина к федеральному чиновнику обратились с просьбой поддержать строительство дороги Черкес-Сухум президент Карачаево-Черкесии Сергей Багапш и глава Карачаево-Черкесии Борис Ибзеев, на что Степашин твердо пообещал просителям свое содействие в реализации этого проекта. Дорога Черкес-Сухуми по замыслу вдохновителей проекта даст мощный импульс в развитии туристической инфраструктуры двух республик и экономики региона в целом. Карачаево-Черкесия и Абхазия в случае реализации этого проекта перестают быть тупиковыми республиками и становятся транзитными регионами. Помимо всего прочего, трасса значительно сократит расстояние от столицы Абхазии и Сочи до Ставропольского края и регионов России, расположенных восточнее Ставрополя. Сегодня расстояние от участка федеральной трассы Кавказ у границы Карачаево-Черкесии до Сухуми составляет около 700 километров. В случае строительства трассы оно сократится до 300. Абхазская сторона резонно рассчитывает, что трасса существенно повысит инвестиционную привлекательность в горных районах Абхазии, где можно будет обустроить горнолыжные курорты. В строительстве дороги должны быть заинтересованы и власти Краснодарского края. Новая дорога может существенно разгрузить трассу к черноморским курортам края, где нередки многокилометровые заторы в летние месяцы. Заместитель начальника управления федеральных автомобильных дорог по Карачаево-Черкесии Анатолий Озов в интервью «Радио Свобода» сообщил, что проект в настоящее время находится на стадии обсуждения в соответствующих федеральных структурах. Хотя окончательное решение по строительству трассы еще не принято, президент Карачаево-Черкесии Борис Ибзеев неоднократно и в частных беседах, и на совещаниях правительства заявлял о том, что убежден в положительном решении Центра по строительству дороги. Курирование вопросов, связанных с реализацией этого проекта, президент Карачаева-Черкесии возложил на вице-премьера республиканского правительства Исмаила Азимова. Предполагается, что трасса пройдет по Ганачкирскому ущелью на территории России через горнолыжный курорт Домбай и туристический поселок Северный Приют и выйдет на Кудорское ущелье в Абхазии, к расположенному там поселку Южный Приют. Следует отметить, что фактически речь идет о строительстве участка трассы протяженностью немногим более 20 километров и реконструкции уже существующих одних трасс на территории Абхазии. Российскую часть дороги на Сухум составит трасса Невинномысск-Домбай, которая в последние годы ремонтировалась авральными темпами, и ее реконструкция близка к завершению. По мнению экспертов, строительство трассы не будет связано с большими трудностями. Она пройдет на месте старой римской дороги, построенной еще в начале эры, когда здешние территории относились к окраинам Римской империи. Старая дорога, вымощенная булыжником, прослужила до Второй мировой войны. Еще в начале 40-х годов прошлого столетия по ней в Абхазию без особых трудностей проезжал автомобильный транспорт. Во время войны серьезно пострадал 9-километровый участок между Северным и Южным приютом. Его завалили взрывами отступающие части Красной армии, чтобы отрезать путь в неоккупированную Абхазию. Дорогу пытались восстановить германские оккупационные власти. До сих пор вместе с фрагментами римской брусчатки сохранились противокамнепадные сооружения, построенные немцами. После войны дорогу предали забвению. Спустя полвека о старой римской дороге вспомнил Борис Березовский. Во время своей избирательной кампании на пост депутата Государственной Думы от Карачаева-Черкесии Березовский обещал местным жителям построить дорогу на Сухум в течение своего депутатского срока. Тогда, по утверждению олигарха, реализация этого проекта не составляла больших трудностей. Двух мощных бульдозеров типа КамАЦу было достаточно, чтобы в течение месяца восстановить сообщение с Абхазией по грунтовой дороге в летние месяцы. Безусловно, этого недостаточно для обустройства полноценного транспортного сообщения, но по оценкам дорожников реконструкция этой дороги будет значительно дешевле, чем строительство аналогичных трасс в горной местности. Здесь нет необходимости прорубать туннели и возводить мосты. Значительно дороже может обойтись обслуживание этой трассы в зимние месяцы, когда на перевалах возникает опасность схода лавин.
О строительстве трассы Черкесск-Сухуми рассказывал Мурат Гукимухов. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте нас и читайте в интернете по адресу echokavkaza.com. До встречи завтра в 9 вечера в Сухуми и Цхинвале. В Тбилиси нас слушайте в 22 часа. С вами в пражской студии у микрофона была Алсу Курмашева. Всего доброго. До свидания.